Говорим о сегодняшней ситуации, о будущем, о перспективах и параллелях. Потому что всегда происходящее необходимо сверять с тем, что уже было. Вообще в целом изучение истории – это не изучение прошлого, это изучение будущего. Ну, давайте начнем с новостей, которые вот в последнее время нас с вами, безусловно, больше всего волнуют. Это, понятное дело, атаки Белгородской области и массовые обстрелы, эвакуации людей, к сожалению, гибель людей. Мы об этом поговорим через чуть-чуть. Давайте сначала коснемся аспекта этих происходящих событий, который лег на новостные ленты, ну вот что называется, буквально сейчас. Значит, некие польские легионеры опубликовали ролики о том, что они участвовали в нападении на Белгородскую область 22 мая. Вот это, мне кажется, заслуживает того, чтобы мы с вами отдельно это разобрали. Итак, смотрите, в воинских формированиях Украины был создан в самом начале специальной военной операции так называемый, Интернациональный легион. По-моему, так он назывался. Я, честно говоря, могу здесь ошибиться. Ну, в общем, некое формирование, куда всех иностранцев, что называется, запихивали. Иностранцы эти были совершенно разные. Это были люди из разных стран, это были отпетые нацисты, это были какие-то романтики-идиоты, это были наемники, это были профессиональные военные, которых туда отправили их государство. Вот всех их запихивали в этот, значит, легион, и дальше через некоторое время использовали его в различных боестолкновениях. После чего он начал таять. Были среди этих людей поляки? Ну, конечно же, были. Все, кто приезжает с линии соприкосновения, говорит об огромном количестве польских граждан, об очень частом употреблении в эфире с той стороны польской речи, ну и, как говорится, трупы противника тоже польского происхождения в большом количестве, потому что они в польской форме, с польскими шевронами, с польскими знаками отличия. То есть перед нами, ну, можно сказать, кадровые подразделения польской армии, которые принимают участие в войне на той стороне против нас. И вот вдруг выясняется, что есть некий польский легион, давайте возьмем это в кавычки, который вместе с власовцами нападает на Белгородскую область. Еще раз, чешского легиона нет, английского легиона нет. Американский легион не сформирован, не существует французский легион, а польский легион сформирован и уже вот, значит, действует. Вопрос, почему нам показали исключительно поляков? Вот давайте об этом и поговорим. Ну, мне кажется, что сейчас отношения России и Польши балансируют на грани балансируют. Вот давайте вспомним заявление абсолютно справедливого Вячеслава Викторовича Володина, который призвал, с одной стороны, посчитать, сколько Советский Союз вложил в восстановление Польши. Ну, раз Польша теперь сносит наши памятники, отнимает наши школы, ведет себя крайне враждебно, то почему бы нам не вспомнить, сколько после Великой Отечественной и Второй мировой войны Советский Союз вложил в восстановление Варшавы, которую нацисты, ну, собственно говоря, практически полностью уничтожили. Варшава была похожа на Сталинград. Примерно так это все выглядело. И вот вчера Вячеслав Викторович Володин сделал очередное заявление, с которым тоже невозможно не согласиться, о том, что, собственно говоря, надо бы вспомнить полякам и убийство пленных красноармейцев в польских концентрационных лагерях по итогам, ну, скажем, русско-польской, у нас она называется советско-польской войны, которая началась, ну, по сути, еще пока не закончилась гражданская война, то есть это 1920 год. Конечно, нужно вспомнить, тем более, что количество убитых, зверски замученных красноармейцев, ну, по разным оценкам, колеблется от 30 до 100 тысяч человек. Это очень большие цифры. Поляки от этого всегда отбрыкивались, говорили, что ничего это нет, что умирали люди сами собой, эпидемии были, знаете, время, мол, такое было. Вот примерно такие объяснения. Так вот, зачем нам показали сейчас этих как бы польских легионеров? Ну, Польша готовится к той или иной форме вхождения в военный конфликт против России. И сейчас я абсолютно убежден, что наше Министерство обороны, наши уважаемые военные наверняка просчитывают и готовятся к военному конфликту не только с киевским режимом, но с киевским режимом плюс Польша. Ну, я бы еще, не будучи профессионалом, еще бы туда плюс Румынию добавил. Объясню почему. Потому что, когда англосаксы кого-то втравливают в войну чужими руками, они всегда вот эту морковочку перед носом вешают. Какую морковочку повесили у Украины, мы с вами знаем, давайте сейчас не будем об этом говорить. Сама Украина – это и есть русофобский проект. А Польша, Польша обещают часть Украины, Польша обещают Белоруссию, Польша обещают восстановление их вековой мечты от моря на море, то есть это от моря до моря означает, то есть от Балтийского до Черного, дорогие друзья. Вот такая вот Польша должна быть. А Румынии что обещают? А Румыния обещают Молдавию. Обратите внимание, в Молдавии, в каком-то новоделе, в винодельческом замке, которого, ну, то есть замка никогда не было, это вот вино, какое-то винохозяйство построило красивый новодел, чтобы принимать там гостей. Вот в этом месте, вдруг в Молдавии, прошла встреча так называемого политического сообщества Европы. То есть нигде другого места нет, кроме как собраться в Молдавии. Ну, не знаю, что они это делают, чтобы Зеленскому было недалеко съездить. Ну, тогда бы они, наверное, большую семерку проводили бы не в Японии, а где-нибудь поближе, чтобы Зеленскому недалеко лететь. То есть проведение такого мероприятия в Молдавии – это сигнал. Молдавия под нашим контролем. Не лезьте, не суетесь. Все, так сказать, там будет, как мы хотим. Кому они этот сигнал посылают? Ну, нам, конечно. Так вот, Молдавию собираются скормить Румынии. Это и есть цена Румынии за войну с Россией. Поэтому мне кажется, что в перспективе надо рассматривать вариант. Киевский режим, если на тот момент тут еще будет цел, как говорится, будет функционировать. Плюс Польша, плюс Румыния. Еще раз подчеркну, это не потому, что мы хотим с ними воевать. Это потому, что они войдут в эту войну. При этом англичане, англосаксы, другие европейцы не собираются воевать с нами сами. По причине ядерного оружия и не только. А зачем им воевать, если есть украинцы, если есть поляки, если есть румыны? Пусть они с русскими и воюют, и умирают. Поэтому задача, и мы с вами об этом уже говорили, на англосаксов придумать схему, при которой Польша войдет в войну с Россией так, чтобы у Лондона, Вашингтона, Берлина не было никаких обязательств обязательно участвовать в этой войне. То есть нужно будет думать, слать дипломатическую поддержку, так сказать, мы с вами, танки, пушки, самолеты, все это, конечно, деньги, но самим участвовать в войне будет не нужно. Вот юридическое придумывание этой формы и есть... Ну, час икс для начала этой войны. Могу поделиться некоторыми соображениями на этот счет. Смотрите, во-первых, есть такая бригада военная. Можете порыться в интернете, посмотреть. Она Украина-Литовско-Польская. Такая была создана, так о ней немножечко забыли, но это военное формирование, оно существует. Нужно его, как говорится, как кость, только мясом обложить, и, в принципе, получится уже часть. А если есть общая воинская часть, то, может, и общее государство появится. Ну, как говорится, Речь Посполитая. Дальше какие-то соглашения и так далее и тому подобное. Далее, 2 дня назад, опять-таки, прозвучали заявления о том, что некоторые страны НАТО, вообще некоторые страны Евросоюза, могут отдельные соглашения заключить с Украиной, дав им какие-то, ну, обменявшись союзническими гарантиями. То есть не НАТО дает гарантию и не в НАТО принимают, куда, конечно, принимать Киев не собираются, а, например, Варшава даст эти гарантии. Вот Варшава заключит союзнический договор или даже большее, какую-то унию с киевским режимом, и тогда Польша начинает участвовать в боевых действиях. Но ведь это же не НАТО. И вроде на Польшу никто не нападал, просто она дала такие союзнические гарантии. Короче говоря, Польшу обманут, как это было в сентябре 1939 года, будут слать им красивые слова вместо помощи, а Польша должна будет с кем-то воевать в этот момент. Вот о чем идет речь. А теперь возвращаемся в Белгородскую область. Польша такими публикациями, ну, просто нас пытается спровоцировать. Поэтому давайте теперь уже более широкий вопрос рассмотрим. Что нам делать в ситуации вот с постоянными атаками на Белгородскую область? Давайте зададимся первый вопрос. А почему мы с вами сейчас обеспокоились именно Белгородской областью? Потому что нам сейчас последние дни показывают именно Белгородскую область наиболее крупным планом. Про Донецк, про Луганскую область нам просто говорят, но меньше. Чем ситуация в Белгородской области отличается от ситуации в Донецке? Только интенсивностью обстрелов. Вот сейчас Шебекино обстреливают, наверное, больше, чем Донецк. Пройдет неделя, по Донецку будут стрелять больше, чем по Шебекино. И то российская территория. Мы с вами не должны ни в коем случае разделять российскую территорию на какие-то там старые, новые. Не бывает. Единое, неделимое. Теперь второй вопрос. Почему эти ДРГ, состоящие из власовцев, польских каких-то спецназовцев, еще тех непонятно кого, кто своими трупами потом украшает наше приграничье и приграничье украинское, что они все лезут туда, именно сейчас, в Белгородскую область? Ну, во-первых, лезут они везде, просто рассказывается в основном про Белгородскую область. ДРГ производят вылазки везде, везде их отбивают, убивают, уничтожают. Но если вы будете рассказывать о каком-то одном пункте, у зрителя сложится впечатление, что только там происходят все военные действия и только там бедствие терпит население. Это, дорогие друзья, не так. Людей из Шебекина, из Белгородской области необходимо вывозить, помогать им, размещать, всячески содействовать, потом восстанавливать им дома и утраченное имущество. Вот была информация о том, что, ну, вроде как бы это подтвердилось, но не хочется в это верить, что эвакуация детей из этого населенного пункта производилась за деньги. Ну, якобы там какой-то комфортабельный автобус наняли за деньги. Слушайте, ну это за гранью. За гранью добра и зла. Администрация Белгородской области должна получить специальные денежные средства из каких-то чрезвычайных фондов федерального правительства для того, чтобы такие вопросы просто не поднимались. Когда идет бой, когда люди эвакуируются, как говорится, в чем мать родила, детей спасают, берут с собой документы, какие деньги, о чем речь? Это вот категорически недопустимо. Что касается польских этих самых легионеров, значит, что здесь нужно сделать? Понятно, что это польские военные, которых послало правительство. Нет никакого польского легиона, мы в эти игры играть не будем. Вызываем польского посла и говорим, вот есть сообщение украинской прессы, сообщение Deutsche Welle, сообщение непонятно кого, ролики есть. Там написано, что польские граждане вторглись на территорию России. Мы требуем объяснений от Варшавы. Они нас не любят, ненавидят, не хотят с нами разговаривать, но ничего не ответить на этот вопрос они не могут. Поэтому мы получим дежурный ответ, что Варшава ничего не знает. Это какие-то непонятные люди, никакого отношения она к ним не имеет. Хорошо? Мы получили этот ответ. Ну а дальше, пожалуйста, поймать какого-то поляка, расспросить, допросить, привести эти пленки на центральное телевидение, показать он и так далее. То есть выставлять Польшу агрессором для того, чтобы потом мешать им красиво войти в войну с нами. Пусть они выглядят агрессором. Еще раз хочу сказать, если Польша решит воевать с Россией, мы никак избежать этого, дорогие друзья, не сможем. Но пусть в этой войне они выглядят агрессорами. Пусть мировое сообщество, ну, по крайней мере, большая часть, будет мысленно на нашей стороне, и для этого нужно проводить все необходимые информационные операции. Ну и, в принципе, поймав там одного или двух, можно же сказать, что, дорогие друзья, ну вот смотрите, даже польское правительство говорит, что непонятно кто лезет под видом поляков. Ну, мы тогда просто решили не брать поляков в плен. Вот те, кто по-польски говорит, мы в плен брать не будем. Ну, потому что даже их правительство говорит, что это непонятно кто. Власовцев, кстати, тоже брать не будем. Вот украинских военнослужащих возьмем в плен, несмотря на то, что они лезут на нашу территорию и выполняют преступные приказы. Но все-таки, так сказать, их перевоспитать можно. А те, кто по-польски говорит, нет, не будем брать. Ну, а с власовцами вообще разговаривать, собственно говоря, не о чем. Теперь, дорогие друзья, продолжая эту тему, вот что хочу сказать. Почему лезут в Белгородскую область? Какое-то стратегическое значение Шебекино имеет? Ну, давайте зададим себе этот вопрос. Нет. Шебекино не имеет такого безоговорочно стратегического значения. Точно так же безоговорочно стратегического значения не имел Бахмут. И об этом говорил, ну, например, тот же самый Евгений Викторович Пригожин. О чем речь? Это значит, вы, одна сторона, навязываете другой стороне свою волю. Это значит, по-военному называется владеть инициативой. Вот Россия, ЧВК Вагнер навязали свою волю Зеленскому. Зеленский был вынужден сказать, что Бахмут — это прямо самая важная крепость, фортеца. Нужно ее удерживать любой ценой. И не будет Украины, если не будет этой самой крепости. На самом деле, конечно, есть стратегическое значение, но оно не такое. И дальше, поскольку уже сказали А, вынуждены говорить Б, подкидывать туда новые войска, даже когда это невыгодно, дорога, которая обстреливается с потерями, тут отсюда растут потери украинской стороны. То есть вы навязываете сражение противнику, которое для него невыгодно с военной точки зрения. А с информационной он об этом уже заявил, он не может отказаться. И начинается так называемая бахмутовская мясорубка. Так вот сейчас противник хочет точно так же навязать нам свою волю, где нужно вести бои. Объясню, о чем идет речь. Военная составляющая в нападениях на Белгородскую область присутствует, но она пятая, шестая или седьмая с точки зрения важности. Потому что главное для них картинка. Западные газеты, западные журналы со ссылкой на власовцев пишут, вы удивитесь, если вы этого еще не слышали, они пишут, что это Россия обстреливает Белгородскую область. Вот так. Якобы это выглядит так. Власовцы зашли на нашу территорию, и Россия начинает с ними воевать и обстреливает свою территорию. А они вот такие все белые и пушистые предатели Родины. То есть создается информационный повод сказать, что, во-первых, война перешла на территорию России, как говорится, уже вот-вот, Россия сейчас, так сказать, подастся, создать иллюзию своих успехов. Иллюзию. Потому что заход 70 человек, даже при трех танках, это рота. Это ничто. Это даже меньше, чем рота. Это ни о чем. С военной точки зрения. А с информационной – да. Почему они такой активный огонь ведут по Шебекино? Там, собственно говоря, мирные жители, военных контингентов нет. Почему они туда стреляют? Потому что это дешево, просто, и они умеют это делать. Делается это очень просто, я вам скажу. Пару автомобилей Града выезжает в чисто поле. Выстрелили пакет, через 2 минуты их нет. Попробуй их ответным огнем уничтожь. Через несколько часов выезжают в другом месте и опять наносят этот удар. Так называемые кочующие батареи. Эта технология у них отработана была в стрельбе по Донецку. Вот. Стреляют именно туда. Для того, чтобы создать информационный фон, при котором российское руководство не может не реагировать. Но эти чрезвычайные меры, они всегда плохи. Объясню вам почему. Сегодня информация пошла. Да, так сказать, проверим еще. Убедимся о том, что в плен попало два пограничника. И вот эти власовцы якобы приглашают к разговору губернатора Белгородской области и готовы передать ему пленных. Ну, за жизнь пленных, конечно же, нужно побороться. Но вы смотрите, два пленных могут попасть в плен? Ну, слушайте, идут военные действия, конечно, могут. А теперь представьте, чрезвычайная ситуация, перебрасываются части. Среди этих частей есть призывники. Потому что это не зона специальных военных, не специальная военная операция. И там можно использовать призывников. Естественно, они там служат. В плен попадает, не дай бог, призывник. Что дальше говорят все эти власовцы? Показывают крупным планом и пытаются дискредитировать руководство России, Министерство обороны, говоря о том, что они детей посылают в армию, нарушают свои собственные. Ну, короче говоря, дальше ты можешь раскручивать своего противника как угодно, цепляя его на эмоции. Поэтому, дорогие друзья, самое важное, что мы с вами должны делать, хранить спокойствие. Когда вот вы вопрос-то задаете, да как же так, в 21 веке могут происходить такие, слушайте, 400-500 километров границы, не демаркировано никак, нет никакой сплошной линии колючих проволок и так далее, и никогда не было. Там что, до РГ не пройти? Вот представьте, сколько квадратных километров существует, где может выехать два этих града и куда-то там запульнуть. Это тоже очень сложно. Если вы купитесь на это и начнете пытаться атаковать, то вопрос, а вы готовы к этим атакам вот вглубь украинской территории? Ведь произошел же, я напомню вам, жест доброй воли, отошли обратно на свою границу. Хотя было понятно, что следом каток войны прикатится. Ну, видимо, обстоятельства были такие. Потому что термин это самый безобразный, который я когда-либо слышал насчет вот этих жестов доброй воли. Надеюсь, что их никогда больше не будет и жестов, и никогда больше таких выражений не будет, как жесты доброй воли. Так вот, готовы вы идти вперед? Обратите внимание, мы сейчас ждем на всех точках, за исключением Марьинки, Бахмута, наступление противника. И это наш стратегический план. А противник пытается вынудить нас, например, начать атаковать в Белгородской области или перебросить туда дополнительные резервы. Война – это шахматы и нервы. И противник делает все, чтобы через эмоции населения заставить руководство и военное руководство совершить те действия, которые они не собираются делать. Мы сейчас играем от обороны. Не будем обсуждать правильно, неправильно. Очевидно, что это решение принято. Почему его надо нарушать из-за того, что обстреливается один поселок? При всем уважении, Донецк тоже обстреливается, и Луганск обстреливается. И, к сожалению, еще какое-то время значительная часть территории и четырех наших новых областей и других будет периодически подвергаться обстрелам. Как это прекратить, дорогие друзья, вы знаете. Войти в Киев. Вот тогда обстрелы Шебекина точно прекратятся. Теперь давайте вот немножко о перспективах и параллелях. Значит, что такое вторжение бандгрупп на территорию России? Ведь можно назвать это ДРГ. Но ДРГ — это вот современное название. А во времена Советского Союза это называлось бандгруппа. Басмачи вторгались на территорию Советского Союза. Вторгались, значит, белогвардейцы. Причем на Дальнем Востоке вторгались. Вторгались из Польши банды Булак-Балахов. Фамилия сложная. Булаховича. Мне уже фамилию его не хочется выговаривать. Посмотрите, вот такой вот, значит, белый командир. Все это продолжалось, друзья, годами. Годами. Ну, задайте тот же самый вопрос. Почему, так сказать, Сталин не прекращал всего этого? Ну, даже там еще Ленин, может, частично. Почему же Сталин? Наверное, боялся. Да нет, потому что прекратить вылазки банд с польской территории, которые состояли сначала из тысяч, потом из сотен человек, имея протяженность границ несколько сотен километров, не демаркированной, невозможно. Потому что, имея, владея инициативой, они где-нибудь, эти бандиты, прорвутся, захватят какой-нибудь город, повесят несколько коммунистов, учителей и активистов, кого-нибудь выпарят, расстреляют, а как Красная Армия подходит, обратно убегают в Польшу. Вопрос советского правительства, что это такое? Польша говорит, мы не знаем. Вообще не знаем. Никого нет. Что сейчас Украина говорит? Мы не знаем. Мы не знаем, что это такое. Это вот какие-то, значит, русские, плюс еще какие-то поляки, откуда у них танки, бронетранспортеры, тяжелое вооружение. Мы не знаем. И в эту игру «мы не знаем» теперь Бельгия играет. Она хочет узнать у Киева, как это стрелковое оружие бельгийское и пулеметы всякие разные оказались в руках вот этих самых власовцев, которые вторгались на территорию России. Она же для другого поставляла. Ну, слушайте, мы же понимаем, что все это лукавство. Получат какую-то бумагу из Киева, и бумага это будет ни о чем. Поэтому уничтожить все это можно с течением времени. Но нельзя включаться в борьбу, которую тебе навязывает противник. Есть, наверное, способы, и надо искать способы, как можно снизить эти обстрелы. Не будем обсуждать военные аспекты, пусть военные обсуждают. Меня волнуют больше вопросы политика психологического характера. Да успокоиться нам всем надо. В истерическом состоянии военные конфликты не выигрываются. Посмотрите на героев Великой Отечественной войны. Они были спокойны. Вы что, хотите, что истерил Чуйков в окопах Сталинграда? Да нет, конечно. Он спокоен был. Потому что спокойно только и выигрывается. Как только человека захлестывают эмоции, разум отключается. Поэтому задача противника своими диверсионными действиями отключить разум. Ну и, конечно, ввести в заблуждение. Поэтому давайте в этом смысле будем более спокойными. Это не значит, что мы с вами черствые, это не значит, что мы с вами не переживаем, но все-таки вот эта истерика, которую наблюдаешь, ну, ничему хорошему привести, дорогие друзья, не может. Так, теперь, значит, о перспективах мы с вами поговорили. Ну, то есть, возможность включения в военный конфликт Польши и Румынии, и к этому надо серьезно готовиться. Опять-таки, как говорится, не мы их втягиваем в войну. Теперь давайте попробуем провести какие-то параллели. На что похожа сегодняшняя ситуация? Сегодняшняя ситуация похожа на очень многие исторические периоды. Ну вот ближайшее, что приходит на ум, и многократно мы с вами об этом говорили, это ситуация лета 43-го года. Битва на Курской дуге должна вот-вот начаться. Я напомню вам, что немецкая операция «Цитадель» началась 5 июля 1943 года. Видимо, все уже просохло совсем хорошо. И тогда немцы начали наступать. Поэтому еще месяц практически на всякое на тягомотину у киевского режима есть. Чтобы, как говорится, начинать, когда начинали их кумиры из Третьего рейха. Ну, конец у этого наступления, безусловно, должен быть точно таким же, как и операция «Цитадель». На что еще похоже? Еще раз хочу подчеркнуть для тех, дорогие друзья, кто не понимает. Сплошной линии фронта, сплошной линии окопов нет. это не совсем Первая мировая война, когда была сплошная линия окопов от швейцарской границы до моря. Вот она была абсолютно сплошная. Сейчас такой линии нет. Но вот признаки, по которым вы это можете понять. Часто вы, наверное, видели сообщения, наши информационные репортажи, штурм опорника противника. Вот опорник, это что такое? Вот есть там лес под Кременной или еще как, где-то. И там есть опорный пункт, в котором сидит там человек 20. Вот этот опорный пункт выявляется, накрывается артиллерийским огнем, потом осуществляются штурмовые действия. Вопрос возникает, а что бы его не обойти? Ну, так взяли и прошли мимо. Так дело в том, что там-то не просто солдаты-то сидят, они вас видят, они сообщают своим, запускают всякие коптеры, и вас, двигающихся в обход этого самого опорника, накрывает артиллерия всевозможная противника. И вы противника не видите, а потери несете. И пока вы не уничтожите вот эти опорники, то есть глаза и уши противника, которые рядом с вами, вы дальше двигаться не можете. Хотя прямо перед вами, в общем, противника-то вроде нет. Вот это один из признаков особенности современной войны. Нет сплошной линии фронта. Она где-то есть, а где-то ее нет. И сегодня мы ведем боевые действия с армией, которая насчитывает несколько сотен тысяч человек. Точно мы с вами не знаем. Для того, чтобы появилась вот эта сплошная линия окопов, как она была в Первую мировую, во Вторую мировую, в окопах должны сидеть миллионы. Посмотрите численность армии, русской армии противников в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. Вот тогда появляется сплошная линия окопов, тогда появляется окопная жизнь, в которой сидят сотни тысяч, миллионы людей. Вот так. Сегодня ситуация совершенно иная. Напоминающая во многом Первую мировую войну в количестве артиллерии, в ее роли. Но все-таки, конечно, назвать то, что сегодня происходит прям полностью Первой мировой войной, мне кажется, не приходится. Что еще хотелось бы сказать, дорогие друзья. Вот сегодня вы задаете много вопросов по поводу окончание президентских выборов в Турции. Ну, мы с вами как раз накануне этих выборов, да, и, собственно говоря, когда подводили итоги, ну так, что называется, заочно, да, говорили о том, что уж очень подозрительно легко Запад, Соединенные Штаты Америки признали итоги выборов в Турции. То есть вот им бы помайданить, посвергать бы Эрдогана, дестабилизировать ситуацию. Тем более они вроде все болели-то и помогали другому кандидату. А голоса там, ну, 55-45, ну, то есть на чем играть. Почти напополам общество поделилось. И ничего, Байден сразу раз поздравляет Эрдогана. И мы с вами сделали предположение, что Эрдоган что-то дает американцам за это. Получает признание, легитимизацию, победу на выборах. Что-то он должен дать. И тут вот сегодня это подтверждение наших с вами догадок пришло. Все правильно мы с вами думали. Сегодня Столтенберг вслед за Блинкеном сделал заявление о том, что все, Швеция выполнила все требования Анкары и может вступать в НАТО. А теперь смотрите, как говорится, за руками. Как вот это вообще в политике работает. Ну, в том числе Эрдоган продемонстрировал. Ну, конечно, не только один он владеет этим искусством. Вы создаете проблему, а потом дорого продаете ее решение. Итак, американцам очень нужно, чтобы Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Почему им это нужно? Самое главное, потому что это страны, так сказать, арктические. Поэтому нужно будет потом вести войну в Арктике, не дай бог, блокировать арктический морской путь и так далее и тому подобное. В общем, на перспективу. Это первое. Второе. Это прекрасный повод создать иллюзию в мире. Вот смотрите, маленькие беззащитные страны так испугались России, что прямо вступили в НАТО. Ну и третье. Можно их быстро протащить в НАТО без какого-либо референдума, а потом вот эта девушка, премьер-министр, непонятно молодая, раз и проиграла выборы. То есть Финляндию она протащила в НАТО и понесла жестокое наказание. Она проиграла выборы. Все. Ну, вы понимаете, что я в данном случае иронизирую. Эрдоган все это понимает. И начинает играть в игру «Мы не можем принять Швецию и Финляндию». Ну, не можем. Ну, что вы. Там же курдские эти самые террористические организации, всякие люди, которых в Турции считают террористами, получают получают гражданство, получают защиту и так далее и тому подобное. Если это есть. Но ведь Турция может так к этому болезненно не относиться, но она делает из этого нерешаемую проблему. Вообще не знаем, что делать. Вообще, ну, прям... Потом с Финляндией. Ладно, бог с вами, давайте быстренько. Финляндию мы авансом пропустим. Но после этого, дорогие друзья, вы должны признать победу Эрдогана на выборах. И после этого мы сразу разрешим Швеции идти. Вот все, все поняли. Проблему создали, дорого продали ее решение. Хотя, ну, для Эрдогана это, конечно, дорого, потому что он победил, и для него это важно. А для американцев, а что они дали Турции? Да ничего. Ну, Эрдоган победил, ну, давайте согласимся с тем, что Эрдоган победил. Не лучший, конечно, кандидат для американцев, но, в принципе, бог с ним и так далее и тому подобное. Вот что, собственно говоря, перед нами. Виртуозное мастерство создавать проблемы и дорого продавать их решения демонстрируют англосаксы. Давайте посмотрим на сегодняшнюю политическую ситуацию вот с этой точки зрения. Уберем опять эмоции для того, чтобы лучше понимать, что такое военный конфликт на территории Украины. Это проблема для России. Создали проблему, через некоторое время предложат нам дорого продать ее решение. Вот у вас есть проблема, мы, англосаксы, можем помочь вам ее решить. Как? Так а давайте слушайтесь нас. Измените свою политику, измените самим себе и так далее и тому подобное. И проблема будет решена. Когда-то ровно точно так же провели вокруг пальца императора Николая II, которого сначала в войне против Японии создали внутреннюю смуту, это раз. С другой стороны, помогали японцам. Ну, тут скажем, что поражение России в данном случае не было предопределено уж точно, но... Не удалось в той войне победить, и военачальники были не на высоте, и внутренняя смута сыграла свою роль, ну и Япония получала очень серьезную поддержку. После чего, буквально через считанные месяцы после заключения мира Японии и России, Англия заключила союзный договор с Японией, в котором были пункты о том, что в случае, если начинается война какой-то державы, то есть, читай, нас, с Англией, тогда против нас выступает и Япония. Если начинается война Японии, значит против нас выступает и Англия. Получается, что Российскую империю стиснули с двух сторон. Британия самая большая страна на тот момент по, так сказать, по своим возможностям, по численности населения. Самая сильная страна, это действительно так. Не мы, не Российская империя были на тот момент. А Япония это Дальний Восток. Это проблема. И есть способ ее решения. А давайте дружить. Давайте вот вы, русские, французы, мы, англичане, вступим в Антанту, будет у нас общий блок. И тогда Япония, она же дружит с нами, англичанами, она будет дружить и с вами. И в 1907 году, в августе, подписывается декларация о разделе, ну, грубо говоря, разделе влияния в Персии, Тибете и Афганистане между Великобританией и Россией. И в тот момент прекращается... финансирование российских революционных партий. Прямо, как говорится, знаете, всем спасибо, все свободны. Потому что Россию затащили в Антанту, и был первый шаг к Первой мировой войне уже сделан. То есть оттащили от Германии, дальше осталось уже как там сталкивать. Подробности в моей книге 1917 «Разгадка в кавычках русской революции». Вот так это, дорогие друзья, делается. Проблема создается, дальше дорого продается ее решение. Так вот, все, что происходит на территории Украины, а теперь уже и на территории России, это проблема, которая создается нам, англосаксами, для того, чтобы потом дорого продать ее решение. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. То решение, которое они нам предложат для решения наших проблем, это путь к еще большим проблемам и национальной катастрофе. Николай II когда-то подписал с ними этот договор. До сих пор мы не можем прийти в себя от тех последствий, которые за этим последовали. Поэтому никаких договоров с англосаксами. Мы сами должны решать наши собственные проблемы. Вот на этом, дорогие друзья, давайте сегодняшний эфир и закончим. Всего вам самого доброго.